Вот. А что касается догматики, все-таки споры основные между католиками и православными происходят, потому что там речь идет именно о чтении Священного Писания и выведении из него неких принципиальных положений. Вот, скажем, давайте пойдем немножечко дальше, прежде чем обратимся к непорочному зачатию. Вот почему догмат 1870 года, это было постановление с Ватиканского собора о непогрешимости Папы Римского в делах веры, не приняли православного человека. Ну, очень просто, буквально в двух строчках. С точки зрения православия, догмат о непогрешимости значит вот что. Что папство посягается на то, что принадлежит только Богу, что принадлежит Духу Святому, живущему в церкви. То есть папа собою, как вот в таком статусе непогрешимости, он собой подменяет Святого Духа фактически. Вот точка зрения православия. Для верующего католика, конечно, это не аргументация, потому что он так и мыслит, что именно на папу нисходит Святой Дух, он его представитель, тем более, что престол наследует тот самый апостольский. От Петра начинающийся, от первого папы римского Петра, апостола Петра, возрастает именно благодаря еще и тому, что вот деятельность последних пап, она была удивительная, и Иоанна 23-го, и папа Павла VI, и трагическая смерть непонятная Иоанна Павла I, и естественно, вот этот подвиг Карла Войтылы, Иоанна Павла II, то есть папы были удивительные. И Второй Ватиканский собор 60-х годов, там же удивительные вещи произносились, о толерантности, о сестрах-братьях. Впервые было католиками сказано, что мы начинаем себя называть сестрами, православные католики. Это после тысячи лет раскола такого. Не православные католики это первые сказали. Вот, поэтому... Да, сестра, церквами-сестрами, такая формула, и сестринскими церквями все равно. То есть буквально формула Ватиканского собора — единый ствол и две большие ветви из единого ствола христианства. Вот. Ну, поскольку вот эта проблема наиболее острая все-таки между православным и католической церковью, вот непонимание, неузнавание друг друга на протяжении столетий, конечно, это... большой грех обеих церквей. Так что вот здесь, понимаете, аргументация, а то, что разные типы антропологии и понимания человека возникают, это несомненно. Ну, а теперь давайте вот последний сюжет наш обсудим, все-таки с непорочным зачатием. Просто нужно помнить, что на самом деле догмат о непорочном зачатии Пресвятой Девы Марии, то есть 19 век, Папа Пий IX его ввел, он имел продолжение же. Помните, какое продолжение? В 20 веке что еще было принято католиками? А было принято еще одно.
О Деве Марии,
да. В 1950 году, то есть еще до Второго Ватиканского собора, было провозглашено, да, совершенно верно, как бы новый статус вот этого самого догмата, а именно догмата воскресения и вознесения Девы Марии. То есть фактически то, о чем в других словах и в другом контексте говорят мусульманские богословы. То есть фактически все основные функции, связанные с христологической идеей, были перенесены на Деву Марию. То есть понятно, что вот это усиление этого догмата в таком духе, оно, конечно же, опять же, не имея никакого подтверждения в тексте Священного Писания, оно... Ну, это продолжение, как бы, да, вот этого непорочного зачатия Девы. Это просто следствие, понимаете, это совершенно понятно, раз непорочное зачатие, следовательно, все остальные характеристики, которые свойственны Спасителю, они передаются через непорочное зачатие Девы Марии, да, раз непорочное зачатие Девы Марии. Да, как-то вот так вот. То есть еще раз подтверждено было в католицизме, что почитание Девы Марии носит практически абсолютный смысл. Ну, православие так и считает, я думаю, поскольку протестанты тоже так не мыслят, у них нет этих основоположений, то перегнули. Но просто, понимаете, я вам еще раз напоминаю понятие иллокативного практического акта веры, который Киркегор вел, практически иллокативный. Просто я наблюдал в Польше и в Италии, как вот все это почитание происходит, как люди искренние, как они не врут, когда происходит какой-то праздник в честь Девы Марии, сколько слез на глазах и у молодых, и у старых, и как это вот действие осуществляется, то есть это совершенно искренне почитаю. Я же не говорю, что это плохо, я просто разъясняю точку зрения. То, что вот аскетизм и догматизм некоторые, в хорошем смысле православия, не позволяет ему, ну, вот таким образом, совсем-совсем модернистскими способами, все-таки делать догматами то, чего не сказано в Библии, ну, никаким образом. Нет ни одного слова о воскресении Девы Марии вот тем же самым способом, что это было с Христом, тем более о непорочном зачатии Девы Марии. Ничего, только благовестие о ее рождении есть, как вы помните, да?
И когда хоронили ее, ангел руку отрубил.
Ну вот, это символика, которая не имеет отношения к порочному зачатию. Так вот, как православие оценивает, почему это самый догмат о непорочном зачатии неприемлем для православия? Давайте послушаем просто точку зрения православных богослов. Они полагают, что этот догмат о непорочном зачатии является следствием католического учения о первородном грехе, прямым следствием. То есть, раз вот такое учение о первородном грехе создано, отличное от православного, то и следствием является то, что вот это самое освобождение от обычного способа зачатия Девы Марии — это некая особая привилегия Матери-Спасителя. Тот самый дар первобытной праотцовской праведности, который был свойствен Еве до грехопадения. То есть в этом смысле, как Христос является вторым Адамом, то есть совершенным человеком Адамом до грехопадения, его некой инкарнации, да, так и Дева Мария является той самой Евой, которая до грехопадения вечно бессмертно существовала в раю. То есть логика совершенно понятна. Православие полагает, что, будучи всецелой душою и телом дочерью Адама, оставаясь причастной первородному греху, ибо она неотделима, он неотделим, грех неотделим, и Мария в этом смысле неотделима от природы человеческой, Дева Мария сделала первородный грех в себе лично бесплодным, чем и посрамила дьявола. То есть, родив Спасителя, она посрамила дьявола тем, что первородный грех
не всемогущ,
ведь непорочное зачатие признается. Да. То есть, только не Девы Марии, а Христа. То есть тот обычный порядок вещей, который был после грехопадения, Марии был нарушен. И уже это достаточно для ее почитания, как совершенно особого существа. Да, и она непорочна все равно. Да, зачем же умножать вот это понятное любому христианину положение тем, что еще и она сама была непорочно зачата? Так в том-то и статус Марии особый, что она вот... Ну, каким-то образом, каким мы не знаем, то есть говорить о генной природе, да. Но то, что все равно, понимаете, ну, праведно, все понятно, праведность жизнью, там вот покрова Богородицы, праздники специальные есть. То, что она своего сына не оставила, ну, я напоминаю строчки Ахматовой великие, великие строчки из реквиема Ахматовой. Магдалина билась и рыдала, ученик любимый каменел, а туда, где молча мать стояла, так никто взглянуть и не посмел. Ее тоже предали фактически. То есть боялись, ну, по интерпретации Ахмата, боялись на нее даже посмотреть, потому что боялись, что их заподозрят в том, что, ну и так далее, понимаете, человеческая природа. А она-то не отреклась, она ведь тоже могла отречься. Она тоже могла быть матерью, но матерью, которая там и предел мучений какой-то. Все-таки для любого смертного человека существует. Да. То есть фактически православные говорят, что католики допускают, что вина за природный грех на Боге. То есть зло все-таки от Бога, что противоречит теодицее. Мы об этом с вами говорили. Это вот такая аргументация православная. Так вот, чтобы все-таки ответить на ваши вопросы, давайте пойдем немножечко дальше по поводу вот, передала, не передала. Вот как православие трактует? Давайте повторим просто. Будучи всецело и душою, и телом дочерью Адама, оставаясь причастной к первородному греху, ибо она неотделима от природы человеческой, Дева Мария сделала первородный грех в себе лично, бесплодным. Понимаете?
Правильно.
Вот этот уже, ну вот это... Ну почему? Если не было, если мы соглашаемся с идеей непорочного зачатия, то если мы христиане, понимаете? можно стоять на другой точке зрения, там, о солдате римском вспомнить, как это иудеи говорят и так далее, то христианство распадается. Вы поймите тоже, что тут большая сложность. Нет, ну давайте просто от противного думать. Допустим, первородное непорочное зачатие Девы Марии имело место. Следовательно, она имеет божественный статус. Следовательно, рожденный ей Христос — это Бог, это просто уже не Бога-человек. Если Мария сама рождена вот таким же способом, как Христос. То есть изначально она уже ну, богиня практически, богиня рождает Бога. И тогда вся идея христологическая о богочеловечестве уползает куда-то, в чем православных католиков и обвиняют.
Вот так и родилась власть.
А?
Вот так и родилась власть.
Ну, наверное.
Вот так.
Ну, наверное.
Одна деталь за другую, и
да,
ну, не
да, 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 я согласен, но тем не менее, в этой глубине библейской и состоит, собственно, предмет изучения. Если было все просто, да. Знаете, как у мормонов священное писание, там все просто. Мормонскую Библию, знаете, это огромный текст, выстроенный по законам, именно по формальным признакам Нового Ветхого Завета. Только просто другие персонажи, такие, знаете, гоблины действуют. С непонятными именами. Там все понятно, там все разложено по полочкам, но это уже совсем не христианство. Никакого отношения к христианству все это не имеет. Отсюда и практика. Там многоженство, многомужество, я уж не знаю, там много чего о мормонах говорят. Хотя мормоны сами обижаются.
Один из претендентов на президентство мормон сейчас.
Вот в том-то и проблема. В том-то и проблема, что вот, как он будет президентом. Нет, не чернокожий. Я не помню его имени. Такой известный сенатор. Он мормон, да. Ну, его точно не изберут, я могу поспорить с вами. Чернокожие не знаю, Клинтон тоже там вряд ли. Чернокожего, по-моему, еще не дозрели американцы избрать, мне так кажется. Не сразу, не сразу. Там фигуры с харизмой, как у Мартина Лютера Кинга, пока, конечно, нет. Это хорошие, нормальные черные политики. Ну, я не думаю, что в этот раз изберут черную. Не думаю, что женщину. Хотя я, может быть, ошибаюсь. Опять через 8, 12, 20, все в мире будет нормально. Ну, хотя я не знаю. Что ж мы будем гадать на кофейной душе? Гуще. На кофейной душе. Это хорошо, я сказал. Души причем. Так вот, православие задает вопрос. В этом отношении. Что выше, в смысле нравственном и религиозном, когда говорим о Деве Марии? Достижение непорочности Девы в результате ее личного подвига жизни в Боге, в результате совместного действия ее свободной воли и Божьей благодати, или же получение Пресвятой Девы непорочности в результате механического действия на нее сверхъестественных даров благодати? То есть Святой Дух не зашел, и непорочность ее ей обеспечивает алиби в этом бытии. Вот православие считает, что ее непорочная жизнь первична. То, что она жила, будучи зачата обычным способом, жила непорочной жизнью, тем самым совершила подвиг жизни в Боге. А католицизм все очень упрощает, и по этой линии, если идти, ну почему там не предположить, что кто-то там еще был непорочно зачат в истории? Пророческом.
Да,
это понимаете, это такая бесконечная такая ситуация, а ее можно мультиплицировать, понимаете, размножать. Найти какого-нибудь другого еще одного пророка ветхозаветного и сказать, что, наверное, он какой-нибудь Илья, там, я не знаю, или не знаю уж кто, да? Великий пророк, который там что-то тоже вот на него Святой Дух изнизошел. Так что вот в этих простых вещах дело, хотя они непростые, конечно.
Это теоретически возможно.
Да. Тогда мы должны распространить это. Почему Иосиф избранный? Тогда давайте он царя Давида какого-нибудь с Соломоном, великие патриархи, хотя не праведники. А? Да, ничего о непорочном зачатии Девы Марии в Библии не сказано. Ну вот это протестантский же ход, да? Не сказано, нет. Вот. А то, что почитать Деву, не обязательно привносить превходящие аргументы для почитания. Вот в чем, на чем настаивает православие. Право оно или не право, ну судите сами. Но давайте с этим закончим. Вы видите, что на самом деле не так все просто с антропологией. Конечно. Если этого ничего не знать, то кажется, что все очень просто. А на самом деле Здесь отнюдь не все так просто. Ну и чем мы сегодня закончим, уже на закусочку. Я вас долго не буду задерживать. Вот просто мне задавали вопрос в прошлой нашей встрече о доказательстве бытия Божия. По-моему, вы и задавали, нет? Не вы?
Что вот...
Нет, что, как с доказательством бытия Божия? Это несколько другая тема. Просто я вам хочу сказать, что в современном богословии эта тема очень серьезно разрабатывается. И она имеет, несомненно, антропологический смысл, потому что в данном случае мы должны запомнить просто очень простую вещь, что в буквальном смысле ни один богослов, ни один теоретик христианства или не христианства никогда не говорил о том, что можно логически доказать бытие Божие. Это, в принципе, невозможно. Поэтому, когда великие атеисты 20 века, типа Бертрана Рассела, пишут свои работы с опровержением христианских доказательств бытия Божия, это, на мой взгляд, работа совершенно впустую. Не в логике дела. Само понятие доказательства бытия Божия — это есть доказательство на уровне примера. Для того, чтобы показать человеку, несведущему в этих делах, стремящимся к веру, что бытие Бога, оно имеет некие обоснования, основания в этом мире. Это неформальная логика. Наиболее известные доказательства бытия Божия в истории богословия принадлежат трем мыслителям. Это блаженный Августин, это Ансельм Кентерберийский, между ними довольно много веков, и чуть позже Фома Аквинский. Вот Фома Аквинский в первой части своего великого труда «Сумма теологии» приводит четыре знаменитых доказательства бытия Божия. Причем очень интересно, что этим доказательствам посвящено три или четыре страницы. Огромные это многотысячностраничные книги, незаконченные. И больше он никогда к этим доказательствам не обращается. То есть нужно понимать, что это просто иллюстрации того, как можно понимать присутствие Бога в мире, не более того. Как известный такой парадокс, еще схоластический, существует. Может ли Бог сотворить такой камень, который он не сможет поднять? Знаете этот парадокс? Он не разрешим никак. Но доказывает ли это, что Бога нет?
Это доказывает только то, что Бог благ и не занимается этим глупостью.
Да, вот я примерно так обычно и разъясняю, что понятие... Нет, не так я разъясняю. Это слишком просто. Дело в том, что когда мы говорим, сможет ли Бог сотворить камень, который он не сможет поднять, мы применяем совершенно невозможные к применению понятия по отношению к Богу. Для Бога понятия тяжести не существует. Потому что он все может. И слово «поднять» — это человеческий символ. Вот, поэтому сама формулировка, она противоречива, поэтому здесь нечего решать. А то, что Бог всеблаг и всемогущ, этот парадокс никак не опровергает. Вот так с доказательством бытия Божия. Самый известный пример доказательства бытия Божия — так называемое апофатическое доказательство блаженного Августина и Ансельма Кентерберийского, которое исходит вот из известной притчи, известного стиха из притчи Соломоновых. Нет, извините, что-то у меня уже тоже... Из псалмов, конечно, не из причин. Один из псалмов, там есть эта формула, сказал безумец, в сердце своем Бога нет. 52-й псалом, да. Это в протестантском и католическом, потому что в православном там есть некоторые смещения в стихах, но это ладно. 52-й псалом будем читать. Значит, сказал безумец, в сердце своем Бога нет. Вот это знаменитое апофатическое доказательство, то есть доказательство от противного. Оно заключается в очень простой вещи, что если произносится некое понятие в сердце моем, то есть в разуме моем, то этому понятию что-либо соответствует в мире, в культуре, в бытии и так далее. Вот Ансельм Кентерберийский там приводит целую систему аргументации, говорящую о том, что даже неверующий человек, если он все равно подразумевает нечто под Богом, произнося имя Бога, то, следовательно, Бог существует. То есть неверие рождает все равно веру. Но кроме этих доказательств существуют самые разные другие. Вот я вам сейчас приведу несколько таких доказательств из тех 20 примерно, которые мне известны, и некоторую аргументацию который разъясняет, каким образом человек должен к ним относиться. Ну, вот первое доказательство — это некое обобщение идей Фомы Аквинского и Ансельма Кентерберийского. Его можно назвать экзистенциальным доказательством, то есть доказательством от существования. Формулируется оно очень просто. Почему все, что есть, скорее есть, чем его нет? Ведь понятно, что... Значит, почему все, что есть, скорее есть, чем его нет? Понятно, что если мы имеем нечто как существующее, то есть существует некоторая вещь, то понятно, что признать существование этой вещи гораздо проще, чем признать ее несуществование. Следовательно, признать существование бытия, космоса, либо некто, который все это сотворил, проще, чем представлять, что этого ничего нет. Сказал безумец в сердце своем, мир не существует. Что он сказал? Фактически он признал существование мира. Потому что он произнес какое-то определение, соответствующее чему-то. Понимаете? То же самое и с Богом. Вот, скажем, для разъяснения этого я приведу пример, казалось бы, совершенно парадоксальный. Это цитата из основного труда Исаака Ньютона «Математические начала натуральной философии», из его классической физики, то есть труда по теоретической физике. Вот что говорит Ньютон о Боге. «Он пребывает вовеки, присутствует везде. Он определяет длительность времени и пространства». Это цитата из книги по классической физике. И у Ньютона таких высказываний очень много. И он стоял на принципиальной позиции той, что если мир существует, то у него есть Творец. Потому что понять, почему вот эта гармония в мире организована таким образом, совершенно невозможно иным образом. Ну, Эйнштейн говорил так: «Гармония естественного закона открывает столь превосходящий наш разум, что по сравнению с ним любое систематическое мышление и действие человеческих существ оказывается в высшей мере незначительным подражанием». Вот понятно, что вот это экзистенциальное доказательство, оно еще является доказательством, связанным с гармонией мироздания. Но это такой общий принцип богословия любого, причем исламского, христианского, там, и буддийского. То есть, если гармония мира существует, то есть мы должны признать, что эту гармонию кто-то сотворил. Ну как творец-человек создает некую конструкцию, дом, здание, там, атомную подводную лодку, неважно что, книгу написал, неким образом гармонически организовал текст, то эта гармония имеет некий превходящий во весь мир смысл, и мы должны просто о стадиях гармонии говорить. Весь мир человек создать не мог. Какое-то высшее существо в той гармоническом единстве, в котором он существует. Еще одно доказательство, так называемое космологическое доказательство, оно было известно еще Аристотелю, и чаще всего его формулируют примерно так. Каждая вещь в мире и все, вся Вселенная в целом имеет причину своего существования, совершенно верно. То есть продолжать эту последовательность можно довольно долго, но до бесконечности нельзя. Где-то должна быть первая причина, которая уже не обуславливается никакой другой причиной. То есть доказательство телеологическое, его можно еще так назвать. Таким образом, вот существует первая причина мироздания, которая замыкает причину всех причин. То есть, в принципе, это тоже такое гармоническое доказательство. Его, конечно, тоже можно опровергать, как это делает Бертран Рассел, в частности, что а кто сказал, что вот эта причина последняя, что там дальше. Но все равно дурная бесконечность не дает гармонии. Да. Для бесконечности нет гармонии, там сплошной хаос, понимаете? Конечно, потому что нет опорной точки. Представьте себе круг. Что такое гармоническое центр круга? Это его центр. Вот эта точка, которая равно удалена от всех частей окружности. Да, и это гармония, да? А представьте себе бесконечный круг. Где у него центр? Нет его. В любой точке Вселенной центр, потому что он бесконечен. Вот то же самое с мировой гармонией. То есть нельзя представить, гармония существует, об этом говорит и физика, и биология, и химия, и математика. Она будет отсутствовать, если дурная бесконечность гармоническая существует. Ее просто не будет. Ну, еще одно третье доказательство я вам приведу. Это доказательство, которое интересно тем, что его сформулировали впервые космологи, то есть люди, далекие от богословия, физики, которые занимаются космологией. Это так называемый антропный космологический принцип. Может быть, вы о нем слышали? Антропный космологический принцип или антропный принцип Вселенной. Дело в том, что вот было доказано Бенджамином Картером в 1979 году, эта работа была опубликована астрофизиком американским, что существование мыслящего разума во Вселенной является таким же необходимым условием ее существования, как и другие константы этого мира, физические в частности. Постоянная планка, гравитационная постоянная. Вот исчезнет эта тонкая структура мыслящего разума, и мир развалится просто. Ну, это, чтобы это было понятно, это нужно разъяснять, но тем не менее...
Ну, я имею в виду понятную философскую концепцию, что да. Бог всегда, каждый миг, он себя продуцирует саму силу жизни, правильно?
Да.
На миг остановится.
Да. Вот там целая система аргументации в этом антропном доказательстве. Удивительным образом оказывается, что без существования мыслящего разума Вселенная в том виде, в котором мы ее знаем, она просто не может существовать, развалится на атомы, элементарные частицы и так далее. Удивительная вещь. Есть одна из формулировок этого принципа, называется сверхсильной формулировкой, доказывающая то, что без, опять же, без абсолютного разума это невозможно. То есть можно представить, что человечество уничтожено там, в силу какого-то катаклизма, там все другие разумные существа тоже погибли в силу космологических причин, но все равно остается некая центрирующая сила, то есть божественный разум, который вот все равно остается разумной силой, определяющей эту Вселенную. Есть даже специальные расчеты, говорящие о том, каким образом связана вот эта антропная система принципов с физическими константами, с законами больших и малых чисел, такими известными в физике. Вот. И оказывается, что это все увязано в единый параметр. Достаточно одну, там, 100-миллиардную долю процента изменить любую из этих констант, и Вселенная развалится просто. Да, вот как это представить, что это случайным путем образовалось? С точки зрения теории вероятности совершенно невозможно. Приходится признать некую высшую гармонизирующую силу. И не поможет концепция внепланетных цивилизаций. Не поможет она, потому что это все равно некий частный локальный разум, может быть, даже превышающий там, миллион раз человеческий, но это все равно не некая всеобщая организация Вселенной. Вот когда физикам, математикам об этом говоришь, они либо начинают кривиться, говорят, что у нас наука, а у вас какие-то... Но дело в том, что сегодня столько в науке открыто непонятного на уровне открытия, что физики и математики берутся сегодня за голову и не знают, что делать. Потому что Вселенная, сегодня понятно хотя бы то, что Вселенная организована по несколько иным законам, чем мы представляли даже благодаря Эйнштейну и Бору.
То есть ломается та привычная картина,
да,
мира, которая была сложена...
Ломается. Сегодня мы накануне того же слома, который был на рубеже 19-20 века.
То есть 21 век что-то пройдет, да?
Обязательно, просто уже к этому
столько... Новую картину мира
пройдет? Да. Это несомненно. Но два примера просто. Первый, они вам известны, может быть. Открыто совершенно новое состояние материи, так называемая темная или черная материя. Эта материя наполняет на 94% известный нам космос. Это не наша вода, там, плазма и все остальное. Это совершенно новое состояние материи. Свойства ее непонятны. Это некое черное, такое, черное пространство в космосе. Физики его открыли, средства анализа пока не существуют. Ну и второе, это то, что связано с нанотехнологиями. Мы это обсуждали или нет, я не помню просто, может быть, обсуждали.
Владимир Владимирович об этом уже говорит.
Кто говорит?
Владимир
Владимирович. Путин? А, ну да, Путин об этом. Ну, Путин говорит как прагматик. А то, что говорят физики, это совершенно удивительно. Там не действуют законы микромира даже, вот то, что Бор открыл. Там совершенно другие взаимоотношения между молекулами, атомами возникают. Как и чего, ничего еще не понятно. Но то, что нанотехнологии дадут нам новую картину мира, картину микромира, это совершенно очевидно. И по каким законам это будет развиваться, и как будет соотноситься с этим физикой Эйнштейна и Бора, и Максвелла. Вот. Так что вот если мы хотим все-таки единство картины мира сохранить, мы должны признать, что все-таки что-то это все организует. Либо должны вот схватиться за голову, как физики конца 19 века, сказать, что все исчезает, материя разрушается, энергия исчезает, и вообще все катится непонятно куда. Вот. Ну, были такие концепции. Ну и, пожалуй, последнее какое-нибудь доказательство. ну, скажем, так называемые трансцендентальные доказательства, которые Кант сформулировал, Иммануил Кант, который был неверующим человеком в буквальном смысле этого слова, но тем не менее Кант говорил о том, что существует мир вне пространства и времени. Вот пространство и время, они организуют наш физический мир, а есть мир вне пространства и времени, духовный мир, мир интеллекта, мир мысли и свободы воли. Это учение, изложено у Канта в его знаменитом учении об антиномиях чистого разума. Может быть, вы это помните из курса классической немецкой философии?
Мы ее сейчас проводим.
А что вы сейчас изучаете?
Ну, Кант. Вот. Четырех классиков всех.
Ну, Кант — это начало самое, да? Ну, вы потом вам... Ваш преподаватель, ректор вам читает, да? Дмитрий Кириллович расскажет, что вот антиномии чистого разума, они как устроены? Признается мир существующих вещей, которые организованы в пространстве и времени. И мир за пределами, так называемые вещи в себе. Трансцендентный мир, ноумены, можно сказать, который, мы можем только сказать, что там существуют совершенно другие параметры бытия, чем в нашем мире. И в этом мире Бог... В этом мире идеи свободы, в этом мире идеи бесконечности, которую с помощью наших физических представлений не понять. Вот Кант именно так мыслил, и, собственно, не будучи верующим человеком, он доказывал, ну, в философском смысле верующим, доказывал существование такого рода мира. Вот. И благодаря тому, что человек обладает этой духовной природой, мы можем говорить о том, что мы рассуждаем о неких ценностях, превозмогающих те физические координаты, в которых выстроен наш мир. Ну, давайте хотя бы вот эти доказательства. Вообще, была хорошая статья в журнале «Фома» лет 5 назад. Вы, наверное, в интернете ее найдете даже. Хлебникова. Он там приводит 16 доказательств бытия Божия.